Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Здравствуйте, друзья мои. Это программа «Где деньги, чувак?» на канале «Ищем выход». Для того, чтобы помочь нам искать выход, вы всегда можете поддержать канал по реквизитам, указанным прямо здесь под нашим роликом. Ну что ж, сегодня у нас тема совершенно замечательная, которая, можно, я бы назвал, ошибка, которой могло не быть. Ошибка вот какая. Позавчера все буквально российские СМИ облетела информация о том, что российские компании получили более квадриллиона рублей выручки в 2022 году. То есть, там даже некоторые называли цифру, точная была цифра, триллион 267,8 триллион миллиардов рублей. Да, то есть, фантастическое. Ты триллионов, да? Ты один квадриллион, 268 триллионов. То есть, триллионы рублей. Так, на всякий случай. Бюджет Российской Федерации – это 30 триллионов. ВВП России в 2022 году – 150 триллионов, ну, 154. Вот как такое могло быть? Могло это быть так. Это информация не откуда-то, это информация с сайта Федеральной налоговой службы, аналитический портал Федеральной налоговой службы, работающий, кстати, в тестовом режиме. И вот на нем появилась эта штука, появилась эта цифра. Дальше ее увидели уважаемые коллеги из разных СМИ и ее расписали. Они обратились за комментариями к экспертам, написали об этом, сделали инфографику. То есть, в принципе, нельзя сказать, что они что-то сделали неправильно. Но это дело журналиста. Увидел цифру, написал официальную, запросил экспертов. Ну, а вот о том, что откуда она могла взяться, что это, скорее всего, какая-то ошибка, никому не пришло в голову. Я не буду врать. Вы знаете, я тоже не сразу сообразил, что что-то здесь не так. Подумал, что что-то не так, как-то удивился, что такое могло это быть. Но не сразу сообразил, что это ошибка данных. Не в ту же секунду пришло в голову, честно. Но потом, подумав, да, так включив голову, думаю, нет, ну не может быть, конечно, здесь что-то не так. Вопрос, наверное, здесь интересный в том, что понятно, почему эта ошибка получилась на сайте налоговой службы. Это тоже не критично. Видимо, там калькулятор, который считает, показывает объем выручки, он подключен к базе данных налоговой инспекции, на базе данных, в которых собираются, суммируются все данные о выручке, да, общие. Видимо, где-то кто-то поставил там неправильную ошибку, цифру, когда вносил эти данные. Такое тоже бывает, они периодически корректируются. Здесь ничего страшного нет. И, соответственно, он просто суммирует. Ну и выдал эту сумму, которую люди просто некритично подошли. Но наверняка ведь должен сидеть человек, который должен это смотреть. И почему, я допускаю, он сделал такой промах? Он просто предположил, что ну, много не мало, это ж больше. Вот если бы у него упала бы выручка, да, упала бы выручка, которая по данным налоговой, вот тогда это была проблема. А раз она растет, ну, все нормально. Все нормально, и, значит, ничего страшного нет. Вот это называется то самое управление по показателям, от которого я всячески людей предостерегаю. Потому что когда вы хотите добиться того или иного показателя, то у вас, соответственно, этот показатель заслонит все остальное. Вы будете стараться пока добиться только вот этого какого-то конкретного результата. А каким образом, это совершенно не имеет значения. Ну, пример, вот как оценивать там, показатель там, качества развития спорта? Ну, по Олимпийским играм. Олимпийские игры. Было нужно получить золотые медали на Олимпиаде. Ок, если ставится задача получить любой ценой золотые медали, то, в принципе, все разрешено. Будем там принимать препараты, будем все, что угодно делать, лишь бы был результат.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Кстати, это, ну, история совершенно давняя, да, когда в то на тех же там соревнованиях, да, стали использовать допинги давным-давно, еще как только они появились, чтобы как-то усилить, ускорить результаты. Потому что задача была давно уже была не спорт, задача была золотая медаль. Ну, если золотая медаль нужна, значит, мы готовы на все для нее. Вот и все. И здесь это тот же самый синдром, когда в погоне за золотой медалью, в погоне за каким-то выдающимся результатом, люди, в общем, не подумали, что результат может быть довольно кривым и никак не отражать вот эту вот действительность. Так что здесь ошибка понятная. Ошибка объяснимая, но вопрос еще только в том, что когда эта ошибка будет исправлена. Здесь, конечно, бы ее хорошо было бы исправить. Но исправлять ее теперь трудно, потому что, как сказать, а кто в этом виноват? Люди же все хотели как лучше. Вообще, про вот эту вот проблему с управлениями по показателям есть такой замечательный роман «Парк юрского периода». Не фильм, а именно роман Майкла Крайтона, в котором описана вот эта история парка динозавров. Надо сказать, что роман гораздо более интересный, на мой взгляд, чем фильм. Потому что фильм сосредоточен был вокруг вот этого динозаврового экшена, да, вот там, ну, динозавр бегает за людьми, и там они тут не только люди, еще друг друга едят. Ну, конечно, это интересно, да, это такой драйв, это триллер. И, ну, соответственно, роман о другом. Роман «Парк юрского периода», он про другое. Но там есть совершенно замечательный эпизод, когда вот они узнают, что там динозавры расплодились в парке. Когда динозавры, что динозавров на самом деле гораздо больше. У них там есть такой компьютер, который считает в реальном времени, считает количество динозавров. И у него главная задача, чтобы динозавры не разбежались, чтобы они не разбежались, не умерли. И он вот смотрит, сколько в данный момент находится динозавров. И их, допустим, должно было быть... Они все искусственно там созданы, да, и они, по идее, не могут размножаться. И, значит, там компьютер показывает, что должно быть там 300 динозавров какого-то вида. И вот их 300, как бы все точно, все правильно. Говорит там математик, который приезжает на этот остров с Юрским парком, он говорит, а введите, например, ограничение не 300, а 600. Компьютер отвечает, 600 нет, а 500, и 500 нет. А сколько есть? А 480. Там на 180 больше. Ну, что-то примерно так. Он говорит, как такое может быть? Чушь какая-то. Он говорит, нет, они размножаются. Просто они размножаются. А причем организатор этого парка, он первым делом кидается к биологам, которые вот занимаются этим проектом, и они его, значит, говорят, что это вы там разводите этих динозавров, вы придумали там. Он говорит, нет, мы ничего такого не сделали. Они сами как-то вот. Да не может такого быть. И математик говорит, может. А почему? А потому что вы пытаетесь воспроизвести, вы пытаетесь воспроизвести систему, которая никогда не существовала. А вы привезли сюда, вот вы перетащили в нынешний мир, притащили вот этих динозавров, причем генетически модифицированных. Они не совсем такие динозавры, как были раньше. Вы пытались их там для их создания, вы использовали ДНК там совершенно других животных. Разных. И получившиеся у вас монстры, вы сами не знаете, что от них можно ждать. И здесь попытка поставить их под вот такой контроль, как вы пытались, это не будет работать. Это, в принципе, система и показатели, которые вы придумали для их, для контроля над ними, они тоже не, вы же сами видите, они не работают. Сложная система, она всегда может, она развивается по своим собственным законам. И законы эти для вас непонятны и неизвестны. Поэтому вот эта история очень похожа на ситуацию, когда мы имеем дело со сложной системой, которую пытаемся управлять по показателям и требования к этим показателям, что они должны постоянно расти. Ну, поэтому будут такие ошибки. И, вы знаете, еще тоже очень интересная есть история про то, когда существовала такая вот, когда в Советском Союзе, да, была плановая экономика, то проблемой плановой экономики было то, что постоянно предприятия занимались приписками. Выполнение плана. Докладывали о выполнении плана через, ну, с помощью каких-то там своеобразных манипуляций. Это была вечная проблема советского планирования, когда, допустим, ставился план в выпуска, например, там, ну, условно говоря, да, если ставили план выпуска ящиков, да, то предприятие выпускало ящики, там, например, делало, ну, был план, там, сделать 100 ящиков. Отлично. Делали 100 ящиков, там, 100 маленьких ящиков, в которые было бы ничего не положить. Хорошо, говорили, нас нужно не количество ящиков, по объему. Значит, что вот в количестве ящиков должен быть такой-то объем. Ок, предприятие сделало один огромный ящик соответствующего объема. Все, мы выполнили план. И говорит, так, нет, это не работает. Давайте поставим план по стоимости этих, давайте по цене этих ящиков, чтобы выпустили ящиков там на 100 рублей. Ну, отлично, предприятие сделало ящики из красного дерева, например. И исходя из этого, естественно, вот эти вот ошибки планирования, они постоянно накапливались, шли на самый верх. И когда все думали, там, кто смотрел на советскую экономику со стороны, существовала такая иллюзия, что, ну, наверное, где-то там наверху, там в Политбюро, то у них какая-то есть реальная информация. Потом, когда открылись эти советские архивы, там особенно экономические, там никто этого не прятал, уже то выяснилось, что нет, доходила на самый верх вот такая же искаженная информация, потому что каждый имел мотивацию отчитаться, наилучшим образом отчитаться, а не добиться какого-то реального результата. Ну и после небольшого перерыва я продолжу свой рассказ. И, соответственно, напоминаю, что поддержать канал «Ищем выход» вы всегда можете по указанным реквизитам. Спасибо вам за эту поддержку. Рекламная пауза.
Здравствуйте, я очень кратко хотел вам рассказать о том, что у нас продолжается проект с Максимом Кузахметовым «Все так плюс». Обязательно заходите на страницу программы и смотрите этот исторический цикл. Мы, кстати, только что начали совсем новый. И, как помимо всего прочего, кроме всех программ, которые вы и так уже смотрели, мы запустили так называемые вечерние разговоры в 22 часа, в некоторые из будних дней, поэтому обязательно тоже следите за ними, подписывайтесь на уведомления нашего канала и присылайте нам имена тех, кого бы обязательно вы хотели бы увидеть в нашем эфире, потому что мы следуем вашим рекомендациям, за это вам спасибо, так же, как и за вашу поддержку, потому что мы принципиально отказались получать какие-либо гранты, мы считаем, что наш проект может существовать только при наличии интереса наших зрителей. И спасибо всем тем, кто присылает нам донаты. Сделать это очень просто. Вы знаете уже, что есть эти QR-коды. Можно отправить донат через Boosty, можно простым переводом на Сбербанк или Авангард по номеру телефона. Это правда нам очень важно. 200-500 рублей нам правда очень помогают. И мы пока продолжаем работать благодаря вам. Спасибо за это. А сейчас продолжаем эфир.
Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день. Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Продолжая нашу историю об ошибках, которые совершают люди, и об ошибках, которые совершают даже очень крупные компании и предприятия, обратил бы внимание еще вот на что. Очень часто мы совершаем ошибки из-за того, что не понимаем друг друга и не хотим говорить друг с другом на одном языке. Это реально работает. Есть исследования, проводились в Финляндии, и проводились в Бельгии. Почему Финляндия, почему Бельгия? А потому что там есть два государственных языка. В Финляндии есть на финском и на шведском, а в Бельгии официальный язык голландский и французский. Двуязычные страны. Развитые, с развитым фондовым рынком, с образованным населением. И, в принципе, двуязычные там, в принципе, общаются легко. Шведы с финнами понимают друг друга, уж французы с голландцами, да, понимают друг друга, живут рядом, и совершенно такая же история. И что показало и финское исследование в Финляндии? Проводили экономисты совместно из Хельсинской школы экономики и из Калифорнийского университета. Они смотрели данные по кто и, значит, покупает акции компаний, да, кто покупает там акции компаний, если они публикуют свои отчеты на шведском языке или на финском. И вот оказалось, что если компания публикует свои материалы на финском языке, и директор там финн, то покупают финны. А если компания условно как бы шведско ориентированная, публикует отчеты на шведском, и директор там швед, значит, акции покупают финские шведы. Но самое интересное другое. Когда финские компании, есть были такие несколько, которые публиковали свою отчетность на шведском языке тоже, никаких проблем, шведы покупают ее. То есть язык, на котором вы говорите, важен для того, кто у вас покупает. Для покупателя вы должны говорить на его языке. В Бельгии точно такая же история. Франкоговорящие бельгийцы покупают акции предприятий, которые либо публикуются на французском языке, либо вообще акции из франкоязычных стран. Голландцы, которые говорят жители Бельгии, но для которых родной язык голландский, хотя в стране два языка, две вывески, они понимают друг друга без проблем, переходят с языка на язык, но когда речь заходит о деньгах, вложениях, инвестициях, лучше язык родной. Из этого можно сделать вывод о том, что если вы хотите чего-то от человека добиться, вам нужно говорить на его языке так, чтобы вы обращались к нему так, как комфортно ему, а не так, как комфортно вам. Это касается очень многого. Это касается статьи, это касается предоставления информации, это касается объяснений, это касается контактов между странами. Кстати, тоже доказано, чем ближе языки стран, тем выше между ними торговый оборот, причем значительно. Вот людям легче общаться по бизнесу. Доверие выше. Доверие выше, потому что когда мы говорим с вами на одном языке, мы выше уровень доверия, мы считываем такие вещи, которые непонятны, если мы говорим на чужом. То есть нам трудно, например, когда мы говорим с человеком с другого языка, мы можем понять то, что он говорит, но мы можем не понять, какого-то контекста, мы можем не понять смысла, в которых идет разговор. Ну, не понимаем мы, ничего с этим не поделать. Поэтому, если вы хотите чего-то добиться другого человека, говорите с ним на том языке, который будет понимать он, а не пытайтесь научить его своему. Вот это важный, наверное, вывод, который применим к очень многим отраслям от этой деятельности. Да? И еще, наверное, возвращаясь, раз уж мы сегодня заговорили про романы у Майкла Крайтона, да, вот это вот Jurassic Park, парк юрского периода, в нем очень, наверное, проведена хорошая такая мысль. Там есть такой персонаж с такой старой... он не охотник, он такой вот смотритель зоопарков. Да? Он и охотник, и знаток животных, и он еще ловил их для разных зоопарков в мире, знает их повадки, такой еще неизвестный специалист, и вот его назначают начальником вот этой вот службы безопасности вот этих вот этого парка динозавров. И он строит очень мощную систему, которую вот прямо там действительно там все контролирует и потоком изгороди, и там генераторы слежения, наблюдения и так далее. И его спрашивают вот палеонтолог, который главный герой, который приезжает на этот остров, и он его спрашивает, что вы думаете по поводу всего этого парка? Он говорит, они все равно разбегутся. Они все равно разбегутся. Почему? Во-первых, животные всегда убегают. Они убегают, они не будут жить в этой среде, они убегут из этих вольеров. Это очень опасно. А почему, говорит, а что с ними делать, как относиться к этим животным? Он говорит, их надо уничтожить. Я понимаю, что это очень дорого, что это стоило миллиарды долларов, что это уникальное научное открытие, что это вообще невероятный совершенно проект, равных которому не было. Но если мы хотим для себя безопасности, говорит, да, надо остановить этот проект, и все эти динозавры должны погибнуть. Говорит, так они и сейчас, палеонтолог ему возражает, они и сейчас в такой сложной ситуации, они там, как им выживать в нашем мире? Они болеют теми болезнями, которых они сталкиваются с болезнями, которых тогда не было, там, с паразитами, которых тогда не было. Это для них совершенно там среда. Говорят, вообще в том периоде, откуда они взялись, земля была совершенно другая. Они и так-то, в общем, не очень-то хорошо здесь живут. Охотник с ним соглашается. Да, они живут плохо. Ну, им тоже здесь все непросто. Но это не отменяет. Это очень опасно. Это существа из другого мира, который с нашим не соприкасается ни в одной точке. У них другая жизнь, другое все. Они чужие, мы для них чужие и враждебные, они для нас. Здесь зря, в общем, все это, да, это моя работа, но зря мы все это затеяли, да. Поэтому подумайте, перечитайте «Парк юрского периода». Там очень хорошо рассказано и о том, как, по каким законам могут развиваться сложные системы, и о том, как нужно относиться к разнообразным показателям и, в общем, о последствиях тех или иных ошибок. Спасибо.
Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.